Зажегся свет. Команда агентства попыталась отыскать на лицах клиентов хоть какую-нибудь реакцию. Намек на одобрение, кивок, потрясение, ну что-нибудь. Семеро резиновых королей, как один, усердно склонились над блокнотами. Больше ничего. Фрай отчаянно нырнул в бездну молчания. Потрясающе, не правда ли? Блеск, конечно, старый классический прием, но, должен сказать, поразительно соответствует нашему времени. А в кино все разинут рты. Вот где место для вашей рекламы. Кино и телевидение. Все остальное пойдет в придачу. Рекламные афиши, места продажи, радио, фирменные майки. Терри, покажи, пожалуйста, слайды. В течение 10 минут Фрай знакомил молчащую аудиторию с вспомогательным материалом от звуковых рекламных роликов до новых образцов автоматов и маек с надписями «Каждый должен взять с собой», а затем, чуть поярче и погромче, снова прокрутил пленку. Громко высморкавшись, Фрай уселся на место, и в конференц-зале снова воцарилась тишина. Саймон наклонился к старшему резиновому королю. Первые впечатления. Старший резиновый король, глубокомысленно пыхнув сигарой, обратил взгляд на самого младшего члена совета по сбыту презервативов, молодого человека, унаследовавшего мантию Hygienic Supplies Basingstoke Ltd. от своего отца. По заведенному порядку мнения высказывались, начиная с нижестоящих, дабы первый человек, прежде чем связать себя с чем-либо похожим на мнение, мог определить настроение своих помощников. «Брайан, начни, пожалуйста». Брайан, прокашлявшись, перелистал блокнот. «Да, так, должен сказать, что агентство нашло очень эффектный ход. Разумеется, у меня возникла пара вопросов, даже имеются кое-какие сомнения, и, возможно, преждевременно давать окончательную оценку, не ознакомившись повнимательнее с исходными данными, которые, как я понял, содержатся в предлагаемом нам документе». Он перевел дух. «Все та же старая песня», — подумал Саймон. «Почему эти ублюдки ни за что не хотят сказать, что думают?» Стараясь казаться невозмутимым и благожелательным, заверил. «Убежден, что вы найдете в нем все, что вас интересует. Но было бы очень интересно узнать вашу реакцию на саму рекламу». «Да, безусловно», — согласился Брайан, лихорадочно листая блокнот, будто ища в нем ответ, как удержаться на заборе. «Совсем не годится оказаться не на той стороне, когда будет приниматься коллективное решение. Держаться середины — вот что требуется. И еще зарезервировать путь отхода, если большинство выскажется не в пользу агентства. Комитеты, как и лодки, раскачивать не следует. Ключ ко всему в консенсусе. Hygienic Supplies Basingstoke должна играть в команде. В общем, как я уже сказала, ход эффектный, и я с удовольствием познакомлюсь с тем, как агентство пришло к такому решению». Брайан снял очки и при исполненной решимости принялся энергично их протирать. Подобная словесная трескотня, перемежаемая осторожными оговорками робкие похвалы, продолжались на протяжении долгих 2 часов, медленно продвигаясь вверх по иерархической лестнице. Саймон еле сдерживал зевоту. «Почему всегда одно и то же? Немедленное «нет» было бы куда лучше этого переливания из пустого в порожнее. По крайней мере, совещания были бы короче». Однако он улыбался, согласно кивал, изображал внимание и, конечно, согласился со старшим резиновым королем, заявившим, что прежде чем принять такое важное решение, комиссия подробно рассмотрит у себя предложение агентства, очень интересные предложения, заслуживающие рассмотрения на новых встречах в доме резины и, словом, все та же пустая, ни к чему не обязывающая болтовня. И все то же посмертное вскрытие в конференц-зале после того, как клиенты откланялись. Упреки со стороны начальника исследовательского отдела, лишенного своего звездного часа. Дэвид Фрай, страдающий от наркотической ломки и от того, что не оценили его труд. Глубокое разочарование у остальных. Саймон облегченно вздохнул, когда вошла Лиз, чтобы передать ему записку. но радость была кратковременной. В приемной миссис Шоу говорит, что должна вас видеть. Его бывшая супруга, стоя в приемной, хлопала ресницами перед бившим копытом и кокетливо приглаживающим волосы Джорданом. Все знали о его привычке шарить рукой под столом на званых ужинах, привычке, по поводу которой Кэролайн с Саймоном отпускали шутки, когда еще могли шутить. Его прозвали ценителем ляжек и старались не сажать рядом с женами клиентов. «Хеллоу, Кэролайн, как дела?» Она перестала хлопать ресницами и убрала с лица улыбку. «Хеллоу, Саймон». Джордан сразу вспомнил о каком-то срочном деле. «Рад тебя был видеть, старушка, мне надо бежать». Выстрелив на прощание запонками, он неторопливо направился к лифту. «Может быть, пройдем в кабинет?» И мимо тактично отвернувшейся Лиз, Саймон проследовал за длинными ногами в короткой юбке, закрыв за собой дверь. «Выпьешь что-нибудь?» — высокомерное покачивание головой. «По мне слишком рано». Пожав плечами, Саймон подошел к стоящему в углу небольшому бару. Раздумывая, поглядел на виски и, вздохнув, налил перье. Кэролайн устроилась на дальнем конце кожаного дивана и задымила сигаретой, короткими, неглубокими затяжками, встряхивая головой всякий раз, когда выпускала дым.
«С чего это ты закурила?»
«Сплошное расстройство.
Каждый день эти строительные подрядчики, черт бы их побрал!»
На маникюренным ноготком стряхнула пепел. Цвет лака в точности совпадал с цветом губной помады. К туфлям из крокодиловой кожи подобрана такая же сумочка. Темно-коричневый тонкий шерстяной костюм оттенял более светлые каштановые волосы, а шелковая блузка гармонировала с голубизной глаз. Саймон подумал, что у нее было трудное утро, чтобы одеться будто к церемониальному обеду в Сан-Лоренцо, да еще перед этим высидеть у парикмахера. К своему удивлению и удовлетворению, он обнаружил, что больше не находит ее привлекательной. «Итак», — начал Саймон, присаживаясь на другом краю дивана, «я подумала, что будет порядочнее встретиться лично, чем общаться через адвокатов».
«Мы уже общались через адвокатов», — заметил Саймон, отхлебывая из стакана. «Забыла? Или показать счета?»
«Я хочу как лучше, Саймон», — вздохнула Кэролайн. «Не хватай меня за горло». Взглянув на него, натянула юбку, почти прикрыв колени. «Не думай, что можно хватать за что-нибудь еще».
«Окей, будем благоразумны.
Это все дом. Никто не укладывается в сметы, ни один из них. Драпировки, покраска, кухня. Боже мой, кухня — сплошной кошмар. Ты не представляешь».
«Похоже, как и в прошлый раз».
Кэролайн, раздавив, загасила сигарету. «Совсем не смешно. За каждую мелочь берут больше, чем говорили. Понимаешь, намного больше!»
По удивленно раскрытым глазам Саймон понял, что, как всегда, пойдут преувеличения.
«А теперь все требуют платить!»
«Что поделаешь?» — вдохнул Саймон. «Это одна из их не вызывающих удовольствия привычек». «Интересно, долго ли ждать, прежде чем она назовет сумму, прежде чем натянутая вежливость сменится угрозами, слезами и истерикой?»
Им овладело странное безразличие. С тех пор, как они разошлись, все это повторялось уже десятки раз. Кэролайн приняла его спокойствие за согласие и улыбнулась. У нее и вправду красивые зубы, подумал Саймон, ровные, с безукоризненными коронками, поставленными за $25 000 одним разбойником в Нью-Йорке. «Я знала, что самое лучшее — прийти самой. Знала, что ты поймешь».
«Сколько?»
«Ну...» «Затрудняюсь сказать точно, потому что еще одна-две...»
«Приблизительно».
«Хорошо. 30 000. От силы 35».
Саймон подошел к бару и снова налил стакан минеральной воды. Взглянул на Кэролайн, закуривающую очередную сигарету. «От силы 35», — повторил он.
«Давай раз и навсегда внесем в это дело ясность. Дом я тебе купил. Ты со своими адвокатами представила смету на его ремонт. Я с ней согласился, ты тоже. Пока все правильно?»
«Это были всего лишь предположения, утверждалось, что это смета».
«А тебе известно, что такое смета, не так ли? Это определенная сумма денег».
Кэролайн смяла в пепельнице сигарету. «Нет никакой необходимости разговаривать со мной, как с одним из твоих занудливых подчиненных».
«Почему бы и нет?
Ты же говоришь со мной, как с автоматом, выдающим наличность».
«35 тысяч для тебя ничто, ты богач. Мои адвокаты говорят, что ты легко отделался. Они могли бы...»
«Твои адвокаты?» «Это свора жадных, бессовестных негодяев, мухлюющих со счетами, чтобы содержать своих ублюдков в Итоне за мой счет». Они молча уставились друг на друга. Лицо Кэролайн исказило злоба. Дальше, если Саймон даст продолжить разговор, злоба перейдет в рыдание, а если и это не сработает, пойдут оскорбления. Он поглядел на часы.
«Слушай, извини, но я ушел с заседания».
«У тебя заседание», — передразнила она, раздраженно откинув назад волосы. «Боже, да у тебя без конца заседание. Вся наша семейная жизнь проходила между заседаниями. Я была замужем не за тобой, а за рекламным агентством», — всхлипнула она. «Если это можно было назвать замужеством. Слишком занят, чтобы взять отпуск, слишком устал, чтобы куда-нибудь пойти, слишком выдохся, чтобы...»
«Кэролайн, я все это уже слышал.
А теперь, когда я всего лишь хочу устроить свой дом, тебе это не нравится?»
«Мне не нравится, когда ради паршивых диванных подушечек выбрасываются на ветер 35 тысяч фунтов».
Кэролайн поднялась, со злостью сунула сигареты в сумочку и оправила юбку.
«Ладно, попробовала. Но я здесь не для того, чтобы на меня кричали. Ступай на свое бесценное совещание».
Подошла к двери и приоткрыла ее, чтобы Лиз услышала заключительную фразу.
«Будешь иметь дело с моими адвокатами!»
Саймон подумал было вернуться на поминки в конференц-зал, но решил, что не стоит. «Зачем? Либо они получат заказ, либо нет. А в нынешней ситуации это его не очень волновало». Надев пиджак и попрощавшись с Лиз, он влился в вечернюю уличную сутолоку, направляясь в свою квартиру на Рутланд-гейт. Вытирая руки о фартук, с преувеличенным удивлением подняв брови, из кухни вышел Эрнест.
«Подумай только, пришел домой до 8? Что стряслось? Сгорела фабрика или у резиновых людишек был прокол, и они не явились?»
«Нет, Эрн, приехали и уехали. Кэролайн тоже».
«Ничего себе! То-то я вижу, что ты несколько взъерошен.
Полагаю, это не помешает выпить?» Продолжая говорить, налил в стакан виски и добавил льда.
«Что на этот раз? Доплата за вредность проживания в Белгравии?» Что бы ни говорили об этой молодой особе, она никогда не страдала отсутствием идей.
Саймон плюхнулся на стол. Эрнест передал ему стакан и наклонился расстегнуть пиджак.
«Если будем сидеть застегнутыми на все пуговицы, то станем похожи на гармошку».
«Да, Эрн, твое здоровье».
«А, чуть не забыл. Звонили из-за кордона. Одна особа из Франции утверждает, что у нее хорошие новости». Эрнест хитро посмотрел на Саймона.
«Мне она не пожелала сказать, посему я полагаю, что дело сугубо личное», и он вопросительным знаком навис над Саймоном.
Впервые за день Саймон рассмеялся. «Должно быть, Николь».
«Думаю, это насчет выхлопной трубы».
«С трудом, но верю, дорогой. Называй это как хочешь. Во всяком случае, вот ее номер».
Эрнест удалился на кухню и, многозначительно хмыкнув, закрыл за собой дверь. Саймон раскурил сигару. Вспомнил проведенные в Провансе дни, море света, тепла, вспомнил идеально загоревшую ложбинку на груди и направился к телефону.
«Уи?»
«Николь, это Саймон. Как дела?» «Спасибо, хорошо. Твоя машина в порядке. Наконец-то этот изверг ее отремонтировал. Будем надеяться, что не украл радиоприемник». В трубке раздался знакомый хрипловатый смех, и Саймону захотелось ее увидеть.
«Я бы с удовольствием приехал за ней, но боюсь, что это невозможно. Слишком много дел в конторе. Придется кого-нибудь послать».
«Своего джентльмена из джентльменов?»
«Кого?»
«Ну, того, что говорил со мной по телефону. Похоже, страшно воспитанный».
«А, Эрнест. Верно, пошлю его. Он тебе понравится».
Минутное молчание. Слышно, как чиркнула спичка, Николь закуривала.
«У меня предложение лучше», — сказала она. «В Лондоне живет моя старая подруга, давно приглашает. Почему бы мне не пригнать твою машину?
Было бы здорово, а?» «Было бы замечательно, но я... Не доверяешь мне свою шикарную машину? Тебе я доверил бы даже любимый велосипед моей тетушки». Она снова засмеялась. «Значит, договорились?» «Договорились». Саймон, насвистывая, прошел на кухню. Эрнест, чистивший мидий, оторвался от таза и отхлебнул немного белого вина. «Не улавливаю ли я определенного улучшения в нашем настроении? Должен сказать, что для механика гаража у нее слишком культурная речь. Она делает мне одолжение, предлагает пригнать Порше. Очень мило с ее стороны». Эрнест бросил на Саймона взгляд, полный скептицизма. «Как редко в этом жестоком мире встречаются добрые феи. Тебе, Эрн, лучше знать. Знаю, дорогой, знаю». Надев пальто из-за вечерней прохлады, Николь прошла через пустынный центр деревни, только пес терпеливо сидел у лавки мясника, к старому зданию жандармерии. Судя по голосу, Саймон был рад ее звонку. Жаль, что не может приехать. В ее мозгу вызревала мысль, но все зависело от того, насколько он был искренен, когда говорил, что устал от рекламного бизнеса. Этих англичан никогда не поймешь, то ли жалуются, то ли шутят. Постояв в дверном проеме, она ощупью направилась по бетонному полу к одному из отверстий в задней стене. Поднявшаяся над Любероном луна заливала молочным светом террасу внизу и разбросанные вокруг чернеющие впадины недостроенного бассейна груды белых камней. Николь попыталась представить, как это могло бы быть. Чудесный пейзаж, залитая светом площадка, музыка и свет, а не завывание ветра и хлопанье о стену полиэтиленовой пленки, закрывавшей мешки с цементом. Прежде чем ехать в Лондон, она решила собрать кое-какие данные, может быть, повидать нотариуса. Бизнесменам всегда нужны цифры и подробности. Мысль была действительно интересная, если ему и вправду все надоело. Или тогда за обедом он просто хотел, чтобы его немножко пожалели. Временами им, англичанам, с их странным чувством юмора и доводящей до бешенства невозмутимостью, бывает трудно верить. Она несколько удивилась, что ей так хочется увидеть его. Николь вздрогнула, что-то коснулось ее ног. Поглядев вниз, она увидела, что около нее вьется тощий деревенский кот с задранным хвостом и разинутой в беззвучном приветствии пастью. «А ты как думаешь? Есть в этом что-нибудь, чему он будет рад?»